Петербург никогда не был настоящей реальностью. Но ведь и сам Гоголь-вампир, Гоголь-чревовещатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все. Надевал правый башмак на левую ногу. Посреди ночи кричал петухом и, расставляя мебель в своей комнате, создавал беспорядок, словно заимствованный из Алисы в Зазеркалье. Не мудрено, что Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России. Ибо таков он и есть Петербург. Смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению. Вещи тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед. Бледно-серые ночи вместо положенных черных, и черные дни, например, черный день обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь особняка, и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш нос. Это смысловая подмена, характерная для снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единственная любовь — продажная женщина. Чистота ее — миф. И вся ваша жизнь — миф. Тротуар несся под ним. Кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы. Мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз — Невский проспект. Вот они, вывески. 20-летний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования. Безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной, с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы, вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 года, так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе, а провал его злосчастной поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы, он поспешно покидал город, в котором находился. Лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматривают в его чудовищной тяге к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе. Он пользуется своим даром воображения для путанного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях. Пожалуй, тут уместно хоть коротко сказать о его матери, хотя, откровенно говоря, меня мутит, когда я читаю литературные биографии, где матери ловко домыслены и из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние на своих замечательных отпрысков. Считалось, что это нелепое, истеричное, суеверное, сверхподозрительное и все же чем-то привлекательное Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада, которая терзала его всю жизнь. Но, пожалуй, вернее сказать, что они с сыном просто схожи по темпераменту, и нелепая провинциальная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что паровозы, пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем, а самого сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого только что прочитанного ею пошленького романчика, кажется нам, читателям Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, какой у нее дурной литературный вкус, и так негодовал на то, что она преувеличивает его творческие возможности, что, став писателем, никогда не посвящал ее в свои литературные замыслы, хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений. В его письмах неприятно сквозило холодное презрение к ее умственным способностям, доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду самодовольному полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сыновнюю преданность и покорность, во всяком случае, пока был молод, облекая это в на редкость сентиментальные и высокопарные выражения. Читать переписку Гоголя — унылое занятие, но вот это письмо, наверное, исключение. Письма Николая Васильевича Гоголя приводятся с соблюдением авторской пунктуации и орфографии. Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд, и он выбрал для этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре. «Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну». Теперь, собираясь силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей. Мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места. И непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться пред вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего. Но как ужасно это наказание! Безумный, я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, притворил меня в жажду, ненасытимую, бездейственную рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и присмыкаться в столице здешней между сими служащими и сдерживающими жизнь так бесплодно. Присмыкаться — другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний. Но и жить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лето, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, — это убивственно. Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва стающим себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству? Смешны мне очень здешние молодые люди. Они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не для того, чтобы выслужиться. Спросите же у них, для чего они служат. Они не будут сами в состоянии сказать, так для того, чтобы не сидеть дома, не бить баклуш. Еще глупее те, которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместье, где могли бы быть хорошими хозяевами, и принесть несравненно больше пользы, или, если уж дворянину непременно нужно послужить, служили бы в своих провинциях, так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того, что ничего не получит, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве. Несмотря на все это, я решился в угодность вам больше служить здесь во что бы то ни стало. Но Богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи. И что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть. Не явный ли был здесь надо мною промысел Божий? Не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами в намерении обратить на путь истинный? Что ж, я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец, какое ужасное наказание! Ядовитие и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу. Я не в силах написать. Маменька, дражайшая маменька, я знаю, вы одни истинный друг мне. Но верите ли, и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я только могу сказать. Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкую в молодом человеке. Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее. Нет, не назову ее. Она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее. Ангел — существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек и живущее мыслями в одном небе. Но нет, болтаю пустяки и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение впечатляется в сердце. Глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияние, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда! Правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была. Я, по крайней мере, не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я. Взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и сильнее с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо. Жизнь и смерть несносны одинаково, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в свою истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, Она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных, невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но ради Бога не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока. И так я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше. Я даже легко получил пропуск. Одна остановка была, наконец, за деньгами. Здесь уже было, я совсем отчаялся. Но вдруг получаю следуемое в опекунский совет. Я сейчас отправился туда и узнал, сколько они могут дать нам просрочки на уплату процентов. Узнал, что просрочка длится на 4 месяца после сроку с платою по 5 рублей от 1000 в каждый месяц штраф. Стало быть, до самого ноября месяца будут ждать. Поступок решительный, безрассудный. Но что же было мне делать? Все деньги, следуемые в опекунский, оставил я себе, и теперь могу решительно сказать, больше от вас не потребую. Одни труды мои и собственное прилежание будут награждать меня. Что же касается до того, как вознаградит эту сумму провидение, как внести ее сполна мне, вы имеете полное право данную и прилагаемую мною при сём доверенностью продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить и прочее, и прочее. Во всем оно зависит от вас совершенно. Я хотел было совершить купчую или дарственную запись, но нужно было мне платить за одну бумагу 300 рублей. Впрочем, вы и посредством доверенности будете владеть как законный и полный владелец. Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька. Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня. Я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав. В этом признаюсь я от чистого сердца. Лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности. И если я не могу быть счастлив... Нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня. По крайней мере, всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных. Но не ужасайтесь разлуки. Я недалеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любек. Это большой приморский город Германии, известный торговыми своими сношениями всему миру. Расстоянием от Петербурга на 4 дня езды. Я еду на пароходе, и потому времени употреблю еще менее. Письма ваши только 4 днями будут позже доходить ко мне. Покуда это письмо дойдет до вас, я успею написать к вам уже из Любека и известить о своем адресе, а до того, если хотите писать ко мне, можете адресовать в Санкт-Петербург на имя его благородия Николая Яковлевича Прокоповича в дом Иохима на Большой Мещанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее как через 2 или 3 года могу я быть в Васильевке вашей. Не забудьте прислать пашпорт Якиму, то есть плакатный билет. Ему нельзя жить здесь без мест. Все же адресуясь на имя Прокоповича. Теперь припадаю к страшным стопам Всевышнего, с прощением и мольбою, да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни вашей, да отвеет от вас все наносящее вам горечи и неудовольствие, и да исполнит меня силы истинно заслужить ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын, любящий вас более всего, Николай Гоголь Яновский. Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого, порядочно не обработавши, не пущу в свет. Я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно. Прошу также, добрая и несравненная маменька, ставить как можно четче имена собственные и вообще разные малороссийские проименования. Сочинение мое, если когда выйдет, будет на иностранном языке, и тем более мне нужна точность, чтобы не исказить неправильными именованиями существенного имени нации. Извините, что и теперь не оставляю беспокоить вас подобными просьбами, но, зная, с каким удовольствием вы внимаете им, беру эту смелость. Взамену опишу вам быт и занятия добрых немцев, дух новизны, странность и прелесть, еще доселе мною невиданного, и все, что произведет сильное впечатление на меня. Благодарю также чувствительно почтеннейшего Савву Кирилча. Прошу его также присылать приписочки в ваше письмо. Деньги вы можете адресовать прямо в опекунский совет императорского воспитательного дома. Можно просрочить по самый ноябрь, но лучше, если бы они получили в половине или начале октября. Не забудьте, с 1000 по 5 рублей в месяц штрафу. Прошу вас покорнейше также, если случатся деньги когда-нибудь, выслать Данилевскому 100 рублей. Я у него взял шубу на дорогу себе, также несколько белья, чтобы не нуждаться в чем. Адрес его — в школу гвардейских подпрапорщиков у Синего мосту. Целую 1000 раз милых сестриц моих, Аненьку и Лизу. Ради Бога, прилагайте возможное попечение о воспитании Аненьки. Старайтесь ей дать уразуметь языки и все полезное. Я предрекаю вам, что это удивительное дитя будет гений, какого не видывали. Я привел письмо целиком, потому что оно напоминает моток шерсти, чьи разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя. Прежде всего, какой бы ни была его любовная жизнь, насколько известно, в зрелые годы он выказывал полное равнодушие к женскому полу. Ясно, что намеки на возвышенное создание, на языческую богиню, по странной прихоти, созданную христианским богом, образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не говоря уж о том, что ближайшие друзья категорически утверждали, будто ничего даже отдаленно напоминавшего романтическую драму, молодой Гоголь никогда не переживал. Стиль этой части письма до смешного противоречит его прозаическому целому. Скобка в одном из абзацев подчеркивает ее чужеродную природу. И автора можно заподозрить в том, что он просто переписал кусок из какой-то повестушки, которую сочинял в подражание сладкоречивой беллетристике своего времени. Пассаж относительно бесплодности и даже греховности усилий стать городским чиновником бумагомаракой, вместо того, чтобы возделывать землю, данную самим Богом русским помещикам, предвосхищает идеи, которые Гоголь развил в своих выбранных местах из переписки с друзьями. То, что сам он только и мечтал как-нибудь разделаться с этой землей, еще больше усугубляет несуразность его письма. Призыв к провидению, или, вернее, странная склонность, разделяемая его матерью, объяснять Божьим промыслом любой свой каприз или случайное событие, в которых лишь он или она ощущает дух святости, также очень характерны и показывают, какой насыщенной творческой фантазией, а потому метафизически ограниченной, была религиозность Гоголя, и как мало он замечал столь страшившего его дьявола, когда тот подталкивал его руку со строчившим без устали пером. Мы читаем, как, обсудив с позиции провидения порочную действительность русского бюрократизма, он тут же прибегает к этому же провидению, чтобы оно подтвердило его собственную выдумку. Понимая, что отвращение к конторской работе не покажется матери убедительным доводом, и она, как всякая провинциальная дама той поры, уважает коллежского асессора меньше, чем коллежского советника, звание в китайской иерархии тогдашней России, он выдумал более романтическое объяснение своего бегства и намекнул, намека этого его мать не поняла, что предмет его страсти — девица высокородная, быть может, даже дочь действительного статского советника.